Выделка шелковых материй шла вперед благодаря мастерам, посланным за границу Петром Великим. Елисавета дала поруческие чины мастерам из дворян Ивкову и Вадилову, которые были отправлены отцом ее в Италию и Францию, и теперь жили на московской шелковой мануфактуре, и завели здесь бархатные, грезетные, штофные и тофтяные станы. Ивков научил делать травчатого дела бархат, какого прежде в России не делалось, а Вадилов научил делать английские штофы, грезеты, тофты, которых прежде не было. Из Перми и из Астрахани по поводу доставки соли приходили жалобы на недостаток людей. Но такие же жалобы приходили и из других мест. Недоставало людей в канцеляриях. Определенный для сыску воров и разбойников подполковник Львов доносил о крайнем недостатке приказных служителей, вследствие чего 200 колодников ждут решения своих дел. Он требовал приказных служителей от Казанской губернской канцелярии, а та прислала ему тех, которые в канцелярию генеральной ревизии не приняты за негодностью. Сенат велел Казанской губернской канцелярии удовлетворить Львова без отговорок. Дело было важное, и дело было много у Львова с товарищами. Опять обнаружились разбои в 25-35 верстах от Москвы. Определенный для сыску разбойников полковник Греков доносил, что разбойники появились по Оке, в уезде Переславля-Рязанского. В Сибири колодники, назначенные в ссылку более 200 человек, когда их везли в судах по Иртышу, взбунтовались, стали разбойничать по Оби, хвалясь разорить город Сургут. А в Сургуте не было и полфунта пороху, пушки ни одной. Решения по разбойным делам замедлялись не по одному недостатку приказных служителей. Юстицколлегия прислала в Сенат экстракт из дела, которое тянулось лет 30. Воровские люди, в том числе крестьяне стольника Милославского, разорили деревню помещиков Машкеевых в Касимовском уезде. Преображенский приказ решил взыскать с Милославского 3000 рублей, но в 720 году по челобитной Милославского и по письму князя Рамадановского, управлявшего Преображенским приказом, этих денег на Милославском до указа править не велено. В 1724 году по приговору Рамадановского дела и колодники отосланы для следствия в Шацкую провинциальную канцелярию. В 1728 году по указу из Сената велено дело взять в Воронежскую губернскую канцелярию. Но отсылки дела туда не значится, и потому юстицколлегия спрашивала, что делать. Сенат приказал отослать дело в Воронежскую губернскую канцелярию. Если недостаток в людях так чувствовался в разных отправлениях государственной и народной жизни, то оказалась и польза от него. Он отстранял жестокость в следствиях по разбойным делам. Так уже известный нам полковник Львов доносил, что отправленные им на поиски офицеры прислали ему беглых солдат и рекрут более 70 человек, которые показали, что в бегах покупали фальшивые паспорта у разных неведомых бурлаков, а более подозрительными себя не показали. Они очень молоды и видные собою люди. И если их за покупку паспортов разыскивать, то уже они к службе будут негодны. Сенат приказал, наказав их плетьми, отослать для определения в службу Выборгский и Кексгольмский гарнизонные полки. Кроме разбоев, в городах и деревнях терпели от пожаров. Были большие пожары в Москве, Новгороде, Смоленске, Ельце. На пожарах бывали иногда любопытные случаи. Казанский полицеймейстер Маматов жаловался на губернатора Загряжского, что тот во время пожара, приехав с Обсовой охоты, наезжал на него, Маматова, на лошади, при всем народе бил по голове и бронил шельмою, каналью и пьяницею. Губернатор, оправдывая себя, жаловался на слабые поступки полицеймейстера. В описываемое время некоторые части России страдали еще от скотского падежа. Меры, употреблявшиеся для прекращения бедствия, были следующие. Лошади, приезжающих из зараженных мест, должны были выдерживать карантин. Палые животные зарывались в дальних местах в глубокие ямы. Кожи с них снимать не позволялось. Около зараженных мест учреждены были заставы. В Петербурге правительство по-прежнему должно было охранять жителей от степной привычки скорой езды. Императрица дала полиции изустный указ. Первое. Извозчикам ездить на вожжах, только бы лошади были взнузданы и ездили бы рысью, тихо, и не скакали, и сани были бы подкованы. Извозчикам быть в серых кафтанах, не разодранных, в кушаках красных, в сапогах и в одинаковых шапках зеленых, а на левых руках были бы номера. Тут же разрешено ездить цугами. Ревизия продолжалась. Определенный к этому делу в Новгородскую губернию генерал-майор князь Черкасский доносил, что в названной губернии по прежней переписи считалось жителей 594 313 душ. Из них обревизовано 198 583, в которых против прежней переписи явилось прибылых 32 694 души. За прописных 724 года подушных и прочих денег к взысканию положено 73 605 рублей. Такие донесения Сенат признал очень полезными и нужными, но их, кроме Черкасского, никто не присылал. Поэтому приказали потребовать подобных же донесений от всех, чтобы присылали через каждые 3 месяца. И таким образом можно было бы знать, какое число душ мужского пола в каждой губернии обревизовано, сколько прибыло и убыло, и с каким успехом ревизия производится. Это было в январе, а в марте Сенат получил неприятное объявление. Ее императорскому величеству стало известно, что астраханские и прочие по Волге рыбные промыслы взяты от частных людей в казенное содержание. Также при ревизии в Астрахани явилось много простых людей, которые говорят, что не знают своих помещиков, не знают, где родились. Таких людей по указам о ревизии велено выслать оттуда в Петербург на поселение. Но они по привычке жить около Астрахани от этой высылки бегут в Персию и бусурманятся, также и на реку Куму, и на бухарскую сторону за Яик, и там питаются звериным промыслом. В отчаянии живут зверски. Обо всем этом ее императорское величество не знает. О рыбных ловлях сенат от ее величества никакого повеления не требовал. И о происходящих по ревизии делах, где что сделано, ее величеству донесено не было. Поэтому ее величество повелевает сенату. Рыбные промыслы частных людей и воды, которые они откупали от казны, немедленно им возвратить, а дела, имеющиеся об этом в Сенате, прислать к Ее Величеству для рассмотрения. О ревизии, что в ней произошло по сие число во всем государстве, подать Ее Величеству известие, где показать, в каких местах против прежней ревизии сколько явилось прибыли и убыли в людях. А из Астрахани в Петербург людей до указа высылать не велеть. По рассмотрении дела, может быть, сочтется удобным там же, в Астрахани, внести их в перепись и поселить по Волге на пустых местах, которые, будучи пустыми местами, никакой пользы не приносят. Беглые, нашедшие притон в окрестностях Астрахани, разбежались от ревизии высылки в Петербург. Но на Верхнем Хопре, в поселке Турках, обыватели, человек 200, встретили ревизоров с ружьями, копьями и дубьем. Квартир им не дали. Напали на улицы на определенных к ревизии Драгун и Подьячева и били их смертным боем. Ревизоры доносили, что причиной сопротивления жителей поселка было большое количество беглых между ними. Донской атаман Данила Ефремов объявлял, что по высылке с Дону беглые на прежние свои жилища не идут. Бегут опять на Дон, шатаются в лесных и степных местах и разбивают проезжих. Поэтому ревизорам было велено начать перепись с тех мест, которые лежат близко от казачьих городков, и начать перепись в зимнее время, когда беглым холодно шататься, и они поневоле живут в городах и селах. Но не в одних степных Украинах ревизия встретила препятствие. В Москве многие обыватели не сказывались дома, отговаривались неисправностями. Служитель дома графа Головина Иванов по многим посылкам к ревизии не явился. Посланному солдату запретил впредь приходить и поставил у ворот караульного с приказанием бить солдата, если он посмеет опять прийти. Берг-коллегия прислала ведомость, где на некоторых заводах имен работников не показано и в каких местах находятся заводы не объявлено. В Калуге с магистрата взыскано было штрафа 10 рублей за неподачу сказки о калужском купечестве, но и это не помогло, сказка не подавалась. В Смоленской губернии в деревнях подполковника Ушакова утаено было при переписи 87 душ. Староста, священник и крестьяне показывали, что утаить велел помещик. Во весь 1745 год императрица ни разу не присутствовала в Сенате. Она была очень занята делами внешними. По ним были частые доклады канцлера, происходили в Дворце Советы или собрания в присутствии императрицы, которая также иногда присутствовала инкогнито и при конференциях канцлера и вице-канцлера с министрами иностранными. Сюда присоединялись и заботы семейные. Наследник престола, великий князь Петр Федорович, вовсе не отличался крепким здоровьем. До поездки в Москву в 1743 году у него был сильный припадок. Вдруг оказалась чрезвычайная слабость и равнодушие ко всему, к самым любимым удовольствиям. Елисавета, узнавшая об этом, поспешила к племяннику, будучи сама нездорова. Ужаснулась перемене, которую нашла в нем, залилась слезами и потеряла язык. Петр лежал без движения. Наконец показался пот на лбу. Доктор Буэргаф был в восторге, увидав в этом хороший признак. И действительно, благоприятный перелом совершился. В Москве в ноябре 1744 года великий князь заболел корью. Когда он выздоровел и санная дорога установилась, в декабре императрица отправилась в Петербург. За нею спустя несколько времени выехал и великий князь с невестою и ее матерью. На дороге за Тверью в селе Хатилове ему сделалось дурно, и на другой день оказалась оспа. Императрица, которая уже приехала в Петербург, получив известие о болезни племянника, немедленно отправилась в Хатилово и оставалась здесь весь январь месяц 1745 года, пока великий князь оправился, и она вместе с ним могла возвратиться в Петербург, что было в начале февраля. 10 числа этого месяца праздновали день рождения великого князя, которому минуло 16 лет. Зажжена была иллюминация, представляющая храм Гигеи, то есть здравия и долгих лет, внутрь которого статуя радости и увеселения держала вензелевое имя его императорского высочества. После этого начались приготовления к свадьбе великого князя, которая совершилась 21 августа с необыкновенным торжеством. Празднество продолжалось 10 дней. Английский посланник писал своему двору, что свадьбу спешили, чтобы приличным образом избавиться от некоторых бесполезных особ обоего пола. Эти особы были прежде всего принцесса Цербская и потом гофмаршал великого князя Брюмер, который шел наперекор канцлеру Бестужеву в своей приверженности к Пруссии и Франции. Раздражение, возбужденное в императрице против принцессы Цербской делом Шатарди, не могло исчезнуть и высказывалось при каждом удобном случае. При этом неприятный мелочный характер принцессы возбуждал против нее всеобщее недовольствие. И в то время как дочь старалась и с успехом привязать к себе. Мать отталкивала от себя всех, начиная с дочери. Поссорилась из-за пустяков и с нареченным зятем, великим князем. Раздражение против принцессы увеличивалось еще делами голштинскими и шведскими. Управлявший голштинским герцогством во время малолетства Петра Федоровича дядя его, избранный потом в наследники шведского престола, успел составить в Голштине сильную партию, к членам которой принадлежал и Брюмер. Эта партия хотела удержать за собою господство и по отъезде герцога-администратора в Швецию надеялась, что настоящий герцог, то есть великий князь Петр Федорович, как достигший совершеннолетия, пришлет своим наместникам Брюмера. Но поведение кронпринца шведского, который под влиянием жены своей, сестры Фридриха II, совершенно предался франко-прусским интересам и тем вооружил против себя русский двор, считавший себя вправе упрекать его в крайней неблагодарности. Такое поведение заставляло наблюдать относительно Голштинии большую осторожность и не позволять здесь господствовать партии бывшего администратора, тем более что явилось подозрение относительно добросовестности этой администрации. Принцесса Цербская ревностно поддерживала интересы своего брата кронпринца, который в августе писал ей по поводу голштинских дел. «Стараются очернить людей мне преданных, и недостает только одного, чтобы назвали меня по имени. Я не боюсь никакого следствия, напротив, буду рад, ибо уверен, что следствие обратится в мою пользу. Признавая охлаждение между мною и великим князем, чрезвычайно опасным для нашего дома, считаю необходимым предупреждать все внушения, которые, как видно, сделаны были ему против меня. Я уверен, дорожайшая сестрица, что вы приложите к тому все свои старания. Я требовал того же и у великой княгини по вашему совету. Я при первом надежном случае пришлю вам два экземпляра с цифирью, которые вы и великая княгиня можете употреблять. Но я вас усерднейше прошу внушать ей, чтобы она в этих случаях поступала со всевозможным благоразумием и осторожностью. Брат мой Август приносит на меня несправедливую жалобу. По поводу этого брата Августа раздражение против принцессы Цербской стало еще сильнее в Петербурге. Принцесса еще в 1744 году в Киеве получила от него письмо, в котором он изъявлял желание приехать в Россию. Ей дали знать, что Август хочет приехать в Россию с целью получить управление Голштинией именем совершеннолетнего великого князя, и что об этом хлопочет Голштинская партия, враждебная прежней администрации. Принцесса отвечала брату из Козельска, что лучше ему вступить в голландскую службу и пасть с честью на поле битвы, чем интриговать против брата и присоединяться к врагам сестры в России. Под этими врагами она разумела канцлера Бестужева, который вел все это дело, чтобы повредить Брюмеру и всем приверженцам кронпринца шведского.